В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович. Сегодня 13 июля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Будут ли участвовать представители оппозиционного блока в предварительных выборах в группировках ДНР и ЛНР?
Это статья криминальная, потому что это называется сотрудничество с террористическими организациями.
Общественники начали кампанию по освобождению пленного евромайдановца Владимира Фомичева.
Как бы нельзя его назвать никаким головорезом, никаким персонажем, который мог бы чем-то навредить тому же Захарченко.
И зачем в группировке ДНР рисуют мурал Олеся Бузины?
Бузина был одним из рупоров, я бы сказал, пророссийской пропаганды в Украине. Его так любили на российском телевидении.
Ну а во второй части программы мы вместе с гостями студии поговорим о том, что на самом деле значит декоммунизировать страну.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем этом поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую.
Сегодня опять собирается трехсторонняя контактная группа в Минске. Есть ли новости какие-то оттуда уже?
Пока новостей особо никаких, потому что проходят еще переговоры, но пресс-секретарь представителя Украины ранее прогнозировала обсуждение и создание подгруппы по восстановлению контроля Украины на части границы на Донбассе. Более подробно об этом через одно мгновение. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проходит в белорусском Минске. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси. Эту информацию также подтверждает пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Перед этим заседание проводили подгруппы контактной группы. Ранее Дарка Алифер сообщала, что на встрече сегодня участники заседания должны обсудить создание подгруппы по восстановлению контроля Киева над украинско-российской государственной границей. За минувшие сутки на Донбассе поддерживаемые Россией сепаратисты 41 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погиб один украинский военный, еще четверо бойцов ранены. Больше всего обстрелов, как и в последние дни, было на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку у станиці Луганській бойовики провели по одному обстрілу позиції сил антитерористичної операції. На Донецькому напрямку в районі Авдіївської промзони та на околицях Горлівки ворог випустив більше 200 мін різного калібру. На Маріупольському напрямку, зокрема у Красногорівці, окупанти обстрілювали українських військових з мінометів, артилерії.
В свою очередь, поддерживаемые Россией сепаратисты из группировки ДНР заявляют об обстреле со стороны украинских военных окраин Донецкой Горловки, о ранении гражданской женщины и разрушении домов вследствие этого. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в обстрелах района станицы Луганской, Первомайской, села Калиновка. По данным сепаратистов, никто не погиб. Незаконная группировка ДНР заявляет, что в ночь на 13 июля был обстрелян Петровский район Донецка. Из-за этого на территории шахты Трудовская начался пожар, передает сепаратистский сайт ДАН. В одноименном поселке, по сообщению, мирная жительница получила осколочное ранение. Ее госпитализировали. Кроме того, по данным ресурса, произошло возгорание недействующего цеха по производству пельменей по улице Алеутская, а также поврежден газопровод на улице Рижская. В Мангушском районе Донеччины утром сегодня перевернулся автобус с пассажирами. Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в момент аварии в салоне автобуса находились 17 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По сообщению, автомобиль двигался из города Селидово в Бердянск. В результате аварии пострадали 7 человек. Водитель и пассажирка, которые находились за ним, в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение. Еще 5 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Правоохранители не допустят провокаций во время крестного хода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В этом заверил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он также отметил, что главная задача МВД, цитирую, «чтобы не было терактов, когда ход будет в Киеве». 27 июня предстоятель УПЦ Московского Патриархата Ануфрий объявил о крестном ходе, в который он призвал объединиться всех верующих. 3 июля одна колонна отправилась в Киев из Святогорской лавры в Донецкой области, а 9 июля другая из Почаевской лавры на Тернопольщине. Согласно плану, 27 июля обе колонны будут в Киеве и встретятся на Владимирской горке, откуда вместе пойдут в Киево-Печерскую лавру.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы начинаем подробнее обсуждать анонсированные темы. Трехсторонняя контактная группа начала переговоры в Минске. С утра в столице Беларуси совещались гуманитарная, политическая подгруппы и подгруппа по безопасности. Новыми участниками политической подгруппы от Украины стали экс-посол Украины в Молдавии Сергей Пирожков и председатель гражданского объединения «Опора» Ольга Айвазовская. По сообщению же сепаратистских сайтов, поддерживаемые Россией боевики требуют от Украины письменных документов и жалуются, что со сменой представителя переговоры по амнистии и выборам на оккупированной части, цитирую, по сути, начались сначала. Насколько соответствуют действительности эти заявления и какие вопросы уже решены на переговорах, нам расскажет наш корреспондент Валерий Калиновский. Он сейчас на прямой связи. Валерий, приветствую вас.
Здравствуйте. Ну, знаете, переговоры еще продолжаются в рамках трехсторонней рабочей группы. Подгруппы свои заседания закончили. Ну, можно только на этот момент сказать, что переговоры проходили напряженно, нервно. Скажем, каких-то конкретных результатов пока неизвестно, но и скажем так, что они мало конструктива по итогам их ожидается. По крайней мере, на этот момент такой информации нет. Что обсуждали важное сегодня перед подгруппой, что обсуждает сама трехсторонняя контактная группа? Ну, в частности, политическая подгруппа снова обсуждала так называемую модальность выборов на оккупированной части Донбасса и амнистию участникам боевых действий и вообще дорожную карту и выполнение минских договоренностей. Насколько они продвинулись, пока сложно сказать. Гуманитарная подгруппа по-прежнему рассматривала освобождение пленных и незаконно удерживаемых граждан в связи с донбасским конфликтом, а подгруппа по вопросам безопасности документ о разведении сторон вдоль линии соприкосновения и создания 12 районов, в которые бы было отведено все оружие. На прошедшем заседании 29 июня успели договориться о двух таких районах безопасности в Золотом и Петровском. Сегодня должны договориться еще о 10. Ну, по крайней мере, такую надежду высказывал ранее посол Сайдик, представитель ОБСЕ на переговорах. Ну, в целом, переговоры идут уже много месяцев и очень трудно идут. И в частности, нету никакого прогресса, о чем вы уже сказали, по поводу пленных. Поскольку боевики для так называемых ДНР, НР и Россия связывают этот вопрос освобождения пленных с местными выборами и с амнистией участников боевых действий. Фактически они это ставят как предварительное условие. Украина на это пойти не готова. Ну и очень важный вопрос, который сегодня должны были обсудить стороны, это условия доступа Киева к тем участкам государственной границы Украины и России, которые не контролируются украинскими властями. Так, по крайней мере, на прошлом заседании эта инициатива была выдвинута и должны были создать подгруппу по этому вопросу. Ну и основным, конечно, вопросом по-прежнему остается безопасность, поскольку на Донбассе по-прежнему продолжаются обстрелы и гибнут люди.
Валерий, вот эти заявления сепаратистов о том, что именно по неконструктивной позиции Украины задерживаются переговоры по амнистии и выборам, почему именно сегодня они прозвучали и соответствует ли это действительности?
Ну, это каждый раз, когда происходит заседание трехсторонней контактной группы, они всегда сопровождаются пропагандистскими заявлениями и обвинениями со стороны сепаратистов на адрес киевских представителей Украины. Ну, я бы это серьезно не рассматривал, эти все подобные заявления, подобные оценки. Там слишком много риторики, которая потом не находит поддержки по итогам заседаний. Вот это мы ожидаем каждый раз такие заявления, но они на самом деле как бы не имеют большого значения для дальнейшего хода переговоров.
Спасибо. Это был Валерий Калиновский из Минска. Там сегодня собирается трехсторонняя контактная группа. В Донецке же уже появились представители международных наблюдателей для предварительных выборов. Правда, они не являются официальными представителями своих стран. В Луганске же заявили, что в голосовании могут попробовать поучаствовать и отдельные члены партии «Оппозиционный блок». Сепаратистские группировки ЛНР и ДНР готовятся к проведению так называемых «праймерис» – предварительного голосования, которое должно состояться в Луганске и Донецке в начале октября. По словам лидеров сепаратистов, такие своеобразные «праймерис» позволят определить кандидатов для участия в будущих выборах. Что думают об участии, собственно, праймерис украинские политики и политологи, далее в сюжете Алексея Виноградова.
В Донецке уже представили первую группу так называемых международных наблюдателей для праймерис. В нее вошли финн Йохан Бекман и серб Миодраг Заркович. Они уже успели дать пресс-конференцию для российских и сепаратистских СМИ, говорит Йохан Бекман.
Участвовать в качестве международного наблюдателя в праймерис в ДНР – это для меня огромная честь, в первую очередь, но также это, естественно, очень интересно.
В то же время, по мнению политолога Сергея Тарана, наличие иностранных граждан на неподконтрольной территории не означает, что проведение праймерис будет соответствовать каким-либо стандартам, так как эти люди не являются официальными представителями своих государств. А назначить международным наблюдателем можно любого удобного иностранца.
В мире есть много очень маргинальных организаций. И даже в Европе, как в демократическом сообществе, есть некоторые маргинальные политики. И мы такие примеры видели. Мы видели примеры отдельных политиков, которые поехали в Крым. Или там некоторые политики, не исключаю, тоже захотят принимать участие в возможных выборах. Но это нельзя воспринимать как мнение даже не то, что страны, а даже той партии, которая нас представляет.
Тем временем в Луганске уже избрали оргкомитет по подготовке предварительного голосования. Вошли в него члены подконтрольных боевикам общественных организаций «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Кроме этого, по словам так называемого члена оргкомитета Марины Филипповой, создана специальная счетная комиссия.
Вот эта временная счетная комиссия примет документы, которые будут определять порядок регистрации кандидатов, порядок прохождения агитации, ну то есть все то, что связано с выборами.
По словам Марины Филипповой, украинские партии не смогут принять участие в праймерис. Однако она не исключила, что некоторые кандидаты от оппозиционного блока в качестве самовыдвиженцев могут на них пойти. Если желающие от оппозиционного блока принять участие в праймерис, мы решили узнать в самой политической силе. Один из наиболее близких политиков к Луганскому региону, Наталья Королевская, отказалась по телефону давать комментарии, направив нас в пресс-службу оппозиционного блока. Там помочь с комментарием тоже не смогли, так как в это время депутаты работали в парламентских комиссиях. К тому же о проведении праймерис в пресс-службе ничего не слышали и выдвинули предположение, что участие в них никто не примет. То, что члены оппозиционного блока не будут участвовать в праймерис на неподконтрольной территории, подтверждает и политолог Сергей Таран.
Если любой украинский политик принимает участие в том, что на оккупированных территориях называется выборы, это статья криминальная, потому что это называется сотрудничество с террористическими организациями, и я не думаю, что для таких людей в Украине будет перспектива какой-либо политической деятельности.
Напомню, заявление о проведении предварительного голосования лидеры сепаратистских группировок сделали на прошлой неделе. Официальные власти Украины эти заявления не комментируют. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Более года назад Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. В стране начался законный демонтаж памятников партийным деятелям, переименование улиц, названных в их честь, а также целых городов. Процесс, который по сей день вызывает дискуссии. Гости, которые сегодня будут в студии «Донбасс Реалии», посмотрели на него с нестандартного ракурса. Они сняли 5 историй не о памятниках, а о людях в 5 городах Украины и о том, как в их сознании уживается советское и современное. Журналисты Александр Чернова и Аким Галимов, соавторы сериала «Декоммунизация», будут в нашей студии уже менее чем через 20 минут. Присоединяйтесь к обсуждению. Телефон студии 0800 300 403. Звонки бесплатные. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». Сегодня день рождения у заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Ему исполняется 40 лет. В августе 2015 года российский суд признал его, а также еще одного украинца Александра Кольченко, виновными в организации террористической группировки в Крыму. Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, Кольченко к 10. По выводам правозащитных организаций, украинцев осудили в России по политическим мотивам. По словам российской правозащитницы Зои Световой, любая гласность может помочь в освобождении заключенных. Об этом она заявила в эфире программы «Ваша свобода». И вашему вниманию фрагмент общения моего коллеги Александра Лащенко с Зоей Световой, а также Геннадием Афанасьевым, недавно освобожденным из России украинским активистом.
Хочу вас так поцікавитися. Ви маєте змогу, звісно, не напряму якось з Олегом спілкуватися через листи, через інші можливості?
Листи я вже надсилав Олегові, та не одного. Я сподіваюся, що вони дійдуть, але вони трохи провокаційні. Бо я надсилав листівки з мапою України, де є і Крим, і Схід України. І це дуже боляче для охоронців у Росії, бо вони вважаються навпаки. Я сподіваюся, що ця мапа, вона дійде до нього, йому дуже буде приємно побачити.
Якби у вас була можливість безпосередньо до Олега звернутися, що ви йому сказали? От маєте змогу зараз у нашій студії це висловити. Зараз, у його 40-річчя. Кажуть, чоловіки не відзначають, але він точно не відзначає цю дату із об'єктивних причин. Він в ув'язненні.
Так, коли я був у ув'язненні, святкував своє 25-річчя, мої співкамерники, арештанти, вони приготували до мене зранку торта. І потім цілий день ми в маленькому коридорі грали футбол, де ще є і сінця. Це було 8 листопада. Я сподіваюся, і я впевнений, що сьогодні саме Олегу, його співкамерники влаштують справжнє свято і будуть намагатися підтримувати якомога більше. Сподіваюся, що охоронці вони будуть гуманніші сьогодні і не будуть затримувати листівки з поздоровленням на місяць, а віддадуть його сьогодні. А що я можу сказати Олегу? Олег, в мене сьогодні дуже багато справ, і всі ці справи зв'язані лише з тобою. Я буду боротися до останньої кровиночки, до останньої клітиночки своєї, доки ти не повернешся додому і не буду відпочивати, не буду складати руки, допоки ти не повернешся. Надія є, про тебе розмовляють.
Зараз на прямому зв'язку з нашою студією цього разу скайпом ще одна учасниця програми, російська правозахисниця Зоя Світова. Госпожа Світова, добрий день, ви нас слышите, видите?
Добрий день. Да,
здравствуйте. На ваш взгляд, вот все-таки Геннадий сейчас вот сидит в студии в Киеве, Радио Свобода, господин Солошенко, Надежда Савченко. Что нужно еще, возможно, сделать, чтобы другие 13, по мнению МИД Украины и украинских политических зэков, вернулись домой? Или сейчас прекратился этот процесс возвращения?
Вы знаете, что мне кажется, что этот процесс не прекратился, он просто затормозился. Я, честно говоря, не понимаю, по какой причине. Я знаю, что в Москве, в СИЗО Лефортово сейчас содержится Алексей Чирни, которого привезли туда из Магадана, из колонии общего режима, где он был. И он ехал полтора месяца по этапу. И вот сейчас он в Лефортовской тюрьме, и он не знает, почему его привезли. Но я так полагаю, что, наверное, для освобождения или для помилования, или для экстрадиции. И мы все очень ждем, что и Олега Сенцова, и Александра Кольченко в скором времени тоже туда привезут и отпустят на свободу.
Госпожа Светова, вот Олег Сенцов, его дело, конечно, возможно, было менее резонансным, нежели Надежды Савченко, но это тоже очень известное дело. Множество кинорежиссеров с мировым именем на поддержку выступили господина Сенцова. Это помогает его освобождению? Или наоборот, говорят, что Путин под давлением как будто бы делает только наоборот?
Нет, конечно же, это помогает освобождению. Любая информация, любая гласность помогает, как мне кажется, тем людям, которые находятся в тюрьме, потому что эта гласность мешает тому беспределу, который могут творить в отношении них сотрудники правоохранительных органов. Я думаю, что нужно продолжать лоббировать эту тему, и в ближайшее время, мне кажется, это вопрос нескольких месяцев его освобождения.
Друзья и правозащитники просят СМИ активизировать действия для освобождения проукраинского активиста Владимира Фомичева. Он уже полгода находится в плену у боевиков группировки ДНР. Так называемая МГБ ДНР задержала Владимира в доме его родителей в Макеевке. Молодого человека обвиняют в терроризме. Друзья Владимира решили, что больше не могут молчать, и начали поднимать вопрос об освобождении Владимира в СМИ. Как продвигается дело, выясняла Дарья Карани.
Город красив. Донецк готовится встречать Новый год и Рождество. Люди радостные, усмешливые. В нашем городе хорошо и приятно. Я очень рад, что смог хоть ненадолго, но вернуться домой.
Это один из последних постов Владимира Фомичева на Фейсбуке. Владимир был активистом Майдана. Когда начались военные действия, уехал. На Новый год Владимир поехал к своим родителям в Макеевку. В Киев молодой человек не вернулся, попав в плен к боевикам группировки ДНР. Почти полгода о Владимире не было сведений, но когда друзья и правозащитники исчерпали все возможности освободить его, то опубликовали информацию. Журналист Денис Казанский рассказывает, почему Владимир решился на поездку в Донецк.
Он не вел никакой активной деятельности, там не воевал. Человек он такой, скажем так, добрый, наивный достаточно. Как бы нельзя его назвать никаким головорезом, никаким персонажем, который мог бы чем-то навредить. К тому же Захарченко, прочитав неоднократно, что в Донецке ситуация успокоилась, что люди возвращаются, он решил, что может поехать и навестить родителей. Там уже на месте он, видимо, действительно решив, что все хорошо, встретился со своим другом Ромой Хузяхметовым, который, скажем так, ну, является провокатором. Когда Вова с ним встретился, вот Рома, чтобы выслужиться перед своим начальством, стал на Фомичева донос, в котором описал, что он террорист, приехал в Донецкую республику с целью совершения теракта. И Фомичева сейчас держат именно как террориста. Его там хотят на 15 лет посудить вот этим ДНРовским судом.
С Романом Хузяхметовым, написавшим донос на Владимира, нам связаться не удалось. Некоторые из друзей Владимира Фомичева против обнародования информации о нем, так как считают, что это может навредить Вове. Однако донецкие активисты начали информационную кампанию, чтобы привлечь к проблеме гражданских пленных и спасти Владимира. По данным друзей Фомичева, он в плохом состоянии и над ним издеваются. Политолог Станислав Федорчук, один из участников кампании по освобождению Фомичева, говорит, что сожалеет, что кампанию в СМИ не начали еще в январе, когда Владимир был задержан.
Самого січня батьки наполягали на тому, що, мовляв, нічого страшного з Володимиром не станеться. Відповідно, не варто хвилюватися, не варто піднімати інформаційну хвилю і так далі. Буквально тиждень тому ми отримали інформацію безпосередньо з місця, де утримується Володимир Фомичов в Донецьку, про те, що над ним чиниться фізичне насильство, його тортурують, відповідно, дуже погано виглядає. І, відповідно, ми вирішили, що більше на можливості мовчати немає. За моєю інформацією, протягом півроку Володимира Фомичова не було в списках на обмін. Відповідно, всі ті зусилля правозахисників щодо Володимира Фомичова, вони були нульовими. Тому, відповідно, завдяки публікації Дениса Казанського, завдяки постам у Олени Казанської, яка була викладачем у Володимира Фомичова, десь завдяки тій кампанії, яку донецькі переселенці почали, які знали Володимира Фомичова, взагалі це питання почало обговорюватися на рівні адміністрації президента.
Правозащитниця Марія Іваник також говорить, що підняти інформаційну волну – останній вихід із ситуації, так як всі інші способи по переговорам со стороной боевиков они испробовали, однако результата это не дало.
Мамі розповідали, що вона ще ця справа через клас в його політичних партіях. Потім там було ще багато різних аспектів, які мінялися від часу. Там спершу йому казали, що нього знайшли в якісь певні гранати. Хоча це знову ж таки, якби про обшуку так званому їх взагалі не було. І ну, при ньому знову, коли його забирали, їх не було. Тобто це було все абсолютно, це абсолютно безпідставні звинувачення. Мама бачила в цей час Володю ще один раз. Він, звичайно, на так званому суді, який відбувся в червні.
Правозащитники відмічають, що Владимир зовсім недавно появился в списках для обмена, но его позиция далеко не в числе первых. Поэтому сейчас они прилагают все усилия, чтобы договориться об обмене. Дарья Карання, Донбас Реалії.
Олеся Бузину рисует на стене общежития в Донецке. Граффити-портрет решили нарисовать в подконтрольном ДНР-городе в честь дня рождения пророссийского писателя и журналиста, который был убит в 2015 году. Мурал размером 10 на 20 метров уже начали создавать на стене одного из студенческих общежитий. Работу планируют завершить за несколько дней. Между тем, эксперты считают, что по сей день российская пропаганда использует в своих целях не только личность, но даже особенности расследования убийства Олеся Бузины. С чем связано? Сказано такое почтение сепаратистов к личности журналиста и как идет следствие по делу его убийства в материале Дмитрия Донского.
13 июля – день рождения убитого Олеся Бузины. А вчера, 12 июля, активисты так называемой организации «Молодая республика» начали рисовать на стене общежития Донецкого технического университета мурал с Олесем Бузиной. Здание, на котором рисуют мурал, расположено в центре города. Граффити-портрет пообещали закончить в течение нескольких дней. Один из активистов так называемой «Молодой республики» Александр Тарасов считает украинского писателя Олеся Бузину борцом за русскую правду.
Олесь Бузин Бузина, один из таких героев. У него есть замечательная цитата о том, что нет Литвы, нет Украины, есть один славянский мир.
В своих выступлениях на российских телеканалах Олесь Бузина высказывался за то, чтобы лидеры так называемых ДНР, ЛНР были депутатами Верховной Рады. Вот часть эфира первого российского канала с участием Бузины.
Вот Захарченко будет ходить в Раде, там, Пургин будет ходить в Раде, Пушилин там, или кто-то еще, там, или Плотницкий. И все это, естественно, пугает ту часть украинского политикума, которая сейчас полностью монопольно распоряжаются исполнительной и законодательной властью. То есть они все боятся того, что представители тех территорий, которые они называют оккупированными, появятся в Раде.
Народный депутат, эксперт группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Демчук считает, что в связи с пророссийскими взглядами Бузины сепаратисты хотят сделать из него очередного идола.
Для так называемого русского мира всегда играл серьезную роль. Недаром его так любили на российском телевидении, особенно когда в контексте событий на Майдане, когда шла конфронтация внутри Украины, когда Бузина был одним из рупоров, я бы сказал, пророссийской пропаганды в Украине. Поэтому, в общем-то, то, что сейчас он является каким-то там идеологическим штампом, и из него пытаются сделать очередной жупов, ну, я, в общем-то, не вижу ничего удивительного.
На данный момент следствие по делу об убийстве Олеся Бузины продолжается. Есть два основных подозреваемых – Андрей Медведько и Денис Полищук. Вчера у подозреваемых взяли образцы ДНК. Журналист-общественник Елена Герасимюк отслеживает расследование убийства Бузины. Она считает, что даже коллизии процесса над подозреваемыми в убийстве журналиста используются российской пропагандой.
Это просто є дві складових однієї пропагандистської схеми. То згадаємо, хто перший сповістив про смерть Бузини, це був Путін на прямому ефірі. Мені здається, що Росія просто хоче зробити черговий культ для того, аби сформувати у своїх громадян потрібну їм думку про Україну. І в тому числі вони роблять за допомогою смерті Бузини, за допомогою героїзації його образу і за допомогою тицяння пальцями. Дивіться, вбивці гуляють на свободі.
Сепаратисти хочуть нарисувати мурал чорно-білим, но будуть вкраплення красної краски, що, по їх мнению, символізують кров. На стіні буде зображен портрет Бузини. Під ним дата його смерті і цитата з його виступлення. Для победы нужно быть не только правым, но и сильным. В группе «Информационное сопротивление» считают, что для прекращения использования имени журналиста и факта его смерти российской пропагандой в Украине должны максимально прозрачно рассмотреть дело об убийстве и не вмешивать в процесс политику. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Отключат ли сепаратисты украинских мобильных операторов на подконтрольной им территории? И кто виноват в Волынской трагедии? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Наши операторы смогут заменить украинских, если те не пройдут лицензирование. Об этом заявил так называемый министр связи ДНР Виктор Яценко. Для местных жителей такие заявления стали поводом для реальной паники. Ведь чуть ли не у каждого жителя Донецка и других неподконтрольных правительству территорий есть родственники за линией разграничения, пишет КП в Украине. Отмечают горожане и другую печальную тенденцию. За линией разграничения все настойчивее продвигают стартовые пакеты местного оператора «Феникс». Как пишет издание, сначала на него негласно обязали перейти коммунальщиков, и теперь, чтобы вызвать сантехника, необходимо купить карточку нового оператора. Распоряжение сменить телефон получили также медики и педагоги. А вот возможности звонить на эти номера с других операторов, кроме луганского Лугакома, так и не добавили. Местные жители сокрушаются. Если украинских операторов отключат, у них останется еще меньше возможностей связаться с родными. И если в больших городах работает интернет и городские телефоны, то в глубине неподконтрольных правительству территорий нет ни того, ни другого. Российские экономисты, проанализировав экономические показатели Украины и России, сделали неожиданный для себя вывод. Ситуация в экономике Украины лучше, чем в России, пишет газета «Украина молода». И хотя не по всем показателям, однако это наводит на выводы экспертов о признаках экономического восстановления в украинском государстве. Некоторые экономисты при этом отмечают, в абсолютных цифрах говорить об ощутимой победе Украины, конечно же, преждевременно, но элементы большого пазла могут складываться в тенденцию. Газета пишет, что экономика украинского государства пережила дно и сейчас получила возможность для роста, и теперь, по крайней мере, может побороться за инвестиции. И падение курса нацвалюты может сыграть довольно ощутимую положительную роль. В противоположность этому, административно-сырьевая экономика России зависит прежде всего от политических решений. Прежде всего, как это ни странно звучит, в области внешней политики, и поэтому ее будущее выглядит довольно туманно. Россия дала толчок к событиям Волынской трагедии, массовому убийству польского населения в 1943-45 годах на Волыни. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет издание «Главред». Мацеревич назвал волынские события геноцидом. По его словам, настоящими врагами были русские, которые использовали украинских националистов с целью организации геноцида. «Украина должна говорить правду», — отметил Мацеревич, раскритиковав украинские власти, которые, по его мнению, искажали правду о Волыни. В России резко отреагировали на заявление главы Минобороны Польши о вине страны в гибели тысяч поляков. Представитель МИД России Мария Захарова на своей странице Facebook задалась вопросом, является ли это точка зрения позиции Польши или частным мнением министра обороны Польши Мацеревича. История. Личность. Дарио Серна.
Капитан донецкого футбольного клуба «Шахтер» родился в Хорватии. В небольшом городке Меткович был очень популярен гандбол. И только небольшая часть детей считала игрой номер один именно футбол. В этот вид спорта Дарио привел его отец. Сначала Сырна играл в футбол во дворе с друзьями, потом учился в местной школе Неретва, а уже в 12 лет впервые надел футболку городской команды. Через 2 года попал в состав сборной Хорватии в своей возрастной категории. Уже в 16 лет хорватским футболистом заинтересовался итальянский «Милан». Но агент Сырны решил, что рано переходить в европейские клубы, поэтому Дарио подписал контракт с «Хайдуком». За донецкий «Шахтер» дебютировал в 2003 году в матче против запорожского «Металлурга». В этом же году сыграл и свой первый матч в Еврокубках. Свой первый мяч забил в 2006 году в ворота харьковского «Металлиста». В этом же сезоне Сырна признан одним из лучших футболистов украинского чемпионата. Всего в составе горняков капитан провел 492 матча, забил 48 голов. По количеству выходов на поле в оранжево-черной футболке «Шахтера» Дарио Сырна установил абсолютный рекорд клуба. До этого планку на уровне 485 матчей установил полузащитник Михаил Соколовский в 1987 году. За сборную Хорватии Сырна выступал с 2002 года. Он провел 134 матча и забил 22 гола. Сейчас Сырна вместе с «Шахтером» готовится к Суперкубку Украины, который пройдет 16 июля в Одессе. Горняки встретятся с действующим чемпионом Украины киевским «Динамо».
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и о последних новостях расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко заверил в приложении усилий украинской властью относительно освобождения всех политических заключенных, в том числе находящихся в России. Об этом он написал на своей странице Facebook. По случаю дня рождения крымчанина, удерживаемого в России, украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Сегодня в центре Киева планируется провести автопробег и акцию поддержки ко дню рождения Олега Сенцова. В августе 2015 года Северокавказский военный окружной суд России приговорил его к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном России Крыму. Он и правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Сенцова политзаключенным. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Донбассе, об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду. Отмечена важность недопущения дальнейшей эскалации обстановки, подтверждено общее настроение на активизацию переговорных усилий по украинской проблематике, прежде всего в нормандском формате и по линии контактной группы, говорится в заявлении. 12 июля в неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области разблокирована работа государственного предприятия «Укрэнерго», руководство которого не допускалось на рабочие места с 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 30 июня группа вооруженных людей захватила административное здание Донбасской энергосистемы «Укрэнерго» в Горловке и не допускала руководства к исполнению своих обязанностей. При этом, как сообщает в «Укрэнерго», работа предприятия продолжалась в штатном режиме. Радио «Голос Донбасса» начало транслировать радиосигнал на частоте 103 FM в Волновахе на Донеччине. Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. По сообщению, это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию радиовещательного FM-передатчика радиотелевизионной станции Волноваха Донецкого филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Программу «Донбасс Реалии» можно слушать в эфире «Голоса Донбасса» с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов. Также нас слышно на волнах громадского радио в зоне АТО с 19 до 20 часов по киевскому времени.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня поговорим о декоммунизации. Это слово стало популярным, обсуждаемым, часто конфликтным, но мы поищем в нем сегодня новые ракурсы, новые аспекты. В нашей студии сегодня журналисты Александра Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Аким Галимов.
Здравствуйте.
Они соавторы фильма «Декоммунизация». Это работа Школы журналистики Украинского католического университета и проекта «MyMedia». Я напомню, что вы можете присоединяться к дискуссии в нашей студии по телефону 0800 300 403, звонки бесплатные. И для начала, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, я в двух словах расскажу об этой работе. Если я правильно понимаю, то работали группы студентов, выпускников УКУ. Александра, вы выпускница, правильно?
Правильно.
Но работали под руководством документалистов, и Аким Галимов как раз выполнял эту роль как журналист 1+1.
Да.
Вы позиционировали свою работу как фильм не о сносе памятников. Тогда о чем? Что в нем главное?
Ну, во-первых, с нами работали не только наши выпускники, но еще просто студенты, журналисты, которые подались, ну, на эту программу. Вот. Действительно, это не только о сносе памятников, хотя это тоже, ну, как бы важный момент. Это о декоммунизации с разных сторон, какой только можно представить. У нас там были и ультрасы, и вот про людей с инвалидностью, про которых расскажет Аким.
Да, мы просто попытались заглянуть немножко глубже вот этих процессов, которые сейчас у всех на слуху, да. Мы знаем вот сейчас из последних таких событий, например, там переименование Московского проспекта в Киеве. И эти процессы сейчас происходят по всей стране, мы видим, как на них реагируют люди. Поэтому мы хотели посмотреть, ну, наверное, больше на суть этих процессов, осветить ее с таких очень разных сторон, с того, как это чувствуют люди. У нас там и вопросы культуры, и вопросы межличностных отношений, и вопросы, ну, самых-самых разных сфер. И вот через них, через обычных людей мы представляли, мы раскрывали эту тему декоммунизации. Но, конечно, все равно очень часто мы все равно, опять же, выходили на, наверное, эти материи, которые понятны всем, это сносы памятников,
названия. Ленина, да. И так далее.
Сериал – это 5 короткометражек, каждая снята в каком-то городе Украины. Это Червоноград, Львовская область, село Харьковской области, 2 истории из Донбасса, как раз вы над ними работали, это Бахмут и Мариуполь, и Одесса.
Да.
Вот ваше понимание и восприятие термина декоммунизация как-то поменялось после того, как вы услышали аргументы людей, тех, с которыми общались?
Ну, вы знаете, у меня, например, лично, мы работали в Бахмуте, у меня лично, ну, не так, чтобы очень сильно поменялось восприятие, да, просто, наверное, больше стало понятно то, что, ну, нету в нашей стране, да и вообще, наверное, в мире понятия вот черное и белое, да, что, ну, правда где-то посередине, и, в принципе, каждый из представителей того или иного мнения имеет, ну, право на это мнение, и, в принципе, он лично может это по-своему как-то аргументировать и показать. И вот, наверное, ну вот для меня лично, ну, было интересно вот найти компромисс, да, вот есть ли вообще компромисс и возможен ли он между двумя вот этими лагерями, которые за декоммунизацию и против декоммунизации. Это вот, ну вот то, что мы пытались открыть. Что мы для себя увидели нового? Ну, конечно, когда ты приезжаешь, ну, у нас в Киеве как-то, ну, не очень, наверное, мы к этому процессу относимся так болезненно, как к этому процессу относится на востоке страны, потому что все-таки нужно понимать и политическую составляющую этого региона, и вообще...
То есть, ну, это настроение. Ощущается, болезненность этого вопроса?
Болезненность этого вопроса ощущается на востоке страны очень хорошо, потому что для них вопрос названий, это не просто вопрос, там, например, что там, коммунистический режим он, там, был преступным и так далее. Для них это вопрос того, что наступают на их территорию. Вот. И поэтому, ну, наверное, люди на Востоке, они, ну, более болезненно воспринимают этот процесс декоммунизации.
Очень часто процесс декоммунизации показывают как конфликт поколений, что старшее поколение больше против, молодое больше за. Вы подтвердили или опровергли это мнение?
Наша команда работала не только в Мариуполе, кстати говоря, просто в наш сериал не вошла еще часть отснятого материала из Волновахи и из Славянска. Как раз в Славянске у нас был момент общения с героиней, которая уже более 80 лет ей. И вот этот вот момент, о котором вы говорите, что вот поколения не понимают друг друга, мы тогда четко почувствовали, действительно. Но...
Ну и Сашину героиню звали Гертруда.
Гертруда, героиня труда, то есть ее отец назвал именно вот в честь вот... По сути, она как один из символов декоммунизации, еще одна сторона, еще одна медаль вот этой вот всей истории, не просто...
Имя, которое в себе эту проблему зафиксировало.
Действительно, эта женщина, человек... которого невозможно декоммунизировать, можно так сказать. То есть мы общались с человеком, который полностью проникся своей эпохой, и с которой у нас, грубо говоря, ну, очень большой промежуток времени, как бы мы не могли ее понять, она не могла нас понять, но тем не менее у нас были общие точки соприкосновения, это хорошо.
Это «Донбасс Реалии». Я напомню, что у нас в студии журналисты Александра Чернова и Аким Галимов, соавторы фильма «Декоммунизация». У нас есть звонок в студию. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Меня зовут Алена, я вам звоню из Волновахи. Очень рада вас здесь слышать в прямом эфире. Вот, раньше слушали на громадском радио, вот сегодня услышали так, вживую. Мне интересно, вот в этом фильме, как именно отражена тема декоммунизации в зоне АТО. Вообще, вот, может быть, в Волновахе у нас, в частности, у нас так это все бурно проходило.
Здравствуйте.
Да, спасибо. Раз про Волновахи, да, вы упомянули, что не вошел в финальный вариант, но вы там работали.
Да, мы работали в Волновахи. Там была история, что у них есть памятник Чапаеву, который решили оставить и переименовали просто на памятник казаку. То есть это еще такой один аспект декоммунизации, когда как бы остается памятник, да, остается память, остаются там какие-то мысли и так далее, просто подменяют его.
Аналогичное предложение. Предложение было, кстати, и в Киеве по поводу киевского памятника Чапаеву.
Ну, в общем, и вообще по всей Украине было много вот таких моментов. И с Днепропетровском, там, и вообще с Ильичевским и так далее. То есть просто подменяли понятия, а суть оставалась такая же. Это тоже один из аспектов, который было интересно раскрыть.
И вообще, Алена из Волновахи, спасибо, что вы слушаете «Радио Свобода» там. Я, например, был в последний раз в Волновахе в прошлом году, и, конечно, там очень не хватало информации, в общем, с разных сторон, скажем так, да, а не только с одной. Вот, поэтому это очень здорово. И, например, год назад, я не знаю, какая сейчас ситуация в Волновахе, но год назад, конечно, там очень так относились... очень странно и к украинской армии, которая там стоит, и вообще к проукраински настроенным жителям. Вот, дай бог, чтобы эта ситуация там менялась.
Александра упомянула о женщине пожилой, которую декоммунизировать нельзя, как вы высказались, а в целом людей можно декоммунизировать?
Сложный вопрос на самом деле. Мне кажется, что не всех. Потому что это не хорошо и не плохо. Напоминаю, я поддерживаю Акима, что нет черного и белого, и все очень неоднозначно.
Тут просто вопрос, нужно ли их декоммунизировать.
Да, ну, есть моменты, когда уже просто нужно...
И правда посередине. У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте. Назовитесь, пожалуйста, и откуда вы звоните.
Добрый день. Я Виктор Гуленко, Полтавщина.
Доброго дня, Виктор.
Значит,
Щодо декомунізації, я вважаю, що головне в декомунізації не лише боротьба з пам'ятниками, а саме перше, це повинно бути, було прийнято рішення про те, що всі керівники комуністичної партії, починаючи від осередків, малих осередків, не повинні були приймати участь у виборі до всіх тих виборчих процесів, а також у державних тих служб, у державній службі ніде. Оце головна декомунізація, яка пройшла в Польщі, Чехословаччині і всіх інших країнах світу. Оце головне питання декомунізації.
Дякуємо вам. Ну, ця часть декомунізації якраз все-таки состоялась в Україні.
Ну, Виктор, мне кажется, имеет в виду такой какой-то усредненный вариант иллюстрации и декоммунизации. Такая декоммунизированная иллюстрация. Мне сложно сказать, насколько сейчас в наших органах власти представлены люди в прошлом с партбилетом компартии. Я просто не знаю, вы говорите, что...
То есть вопрос, была ли это декоммунизация чисто формальной, по принципу запрета компартии, или это реально люди, которые были в партийных органах, уже не работают? Этот вопрос открытый.
Мне кажется, что у нас какого-то четкого запрета не было такого законодательно, по крайней мере.
Нет, только речь идет о запрете самой коммунистической партии. Таковой. Я хочу предложить сейчас послушать фрагмент из вашей работы. Это работа паралимпийцев, над которой работал Аким, его команда из Бахмута. И это история двух спортсменов-паралимпийцев, которые придерживаются диаметрально противоположных точек зрения. Несколько их реплик далее.
В Советском Союзе делали вид, что нас нет. Мы портили картинку идеального общества. В 1988 году Союз первый раз выставил команду на Паралимпийских играх, хотя они проходили уже 30 лет. В команде было всего 22 спортсмена, и только двое из Украины. Один из них я.
Хорошо меня слышишь?
Хорошо.
Ну что, начинаем. Давай, я пошел. На меня, хорошо. Правее немножко, правее, чуть-чуть.
На меня. Отлично.
Обстоит.
Памятники должны быть как? Тарасу Григорьевичу Шевченко, действительно таким выдающимся деятелем.
С этим я согласен. Ну почему не стоят, должны стоять на месте там, где завалили? Так вот, по-варварски, из-за того, что издали законы, из-за того, что кому-то в Киеве не нравится, что стоят эти памятники. Почему нет, мы референдуме не можем решить на городском, надо нам этот памятник или нет? Должен город называться по-другому или нет? Я родился в Советском Союзе, и если я скажу, что страна, в которой я родился, была плохая, то я ж могу потом и на Украину сказать, что она плохая и не то.
Ну, это менталитет этого края, понимаете? Он же помоложе меня. По большому счету, он даже не знал, как было в Советском Союзе с теми же инвалидами-опорниками колясочек. Я ж сегодня как-то видел его и говорю, что... для спортсменов-опорника в Советском Союзе проводили соревнования какие-то? А ответа нет.
Вот две похожие истории, два спортсмена, оба паралимпийца, один незрячий, мы слышали этот фрагмент, когда это тренер ему говорит на меня, это незрячий бегун, да?
Да.
Другой колясочник, и такие разные позиции. Как выстраивался контакт с героями? Вообще готовы были работать люди, зная, что в кадре оппонент?
Люди готовы были работать, это наши герои, это Александр Иванович, это вот участник самой первой паралимпийской сборной СССР, он у нас, чтобы упростить для слушателей, он представлял у нас такую проукраинскую позицию, да, скажем так, и Артур, его оппонент, тоже паралимпиец, который, в общем, против декоммунизации в Бахмуте. Они абсолютно нормально работали с нами, более того, они в жизни... очень даже неплохие приятели, и, конечно, мне так показалось, что им даже, в общем, доставляет удовольствие дискутировать друг с другом на тему того, нужно или не нужно. И это как раз в этом фильме, в нашем, мне как раз кажется, что это и есть такой, знаете, культурный, очень такой, достаточно разумный диалог между этими людьми, да, то есть мы, не поддерживаем какие-то такие идеи, когда там люди начинают там бить друг друга, друга, да, или, ну, вот, все должно происходить в диалоге. Здесь как раз в этом фильме и был этот диалог. И мне кажется, что вот позиции, которые они представляют, ну, мы в своем фильме постарались две эти истории, ну, показать так, чтобы эти люди, ну, вызывали симпатию. Они действительно вызывают симпатию, несмотря на то, что у многих зрителей, там, ну, может возникать негатив из-за того, что они слышат из их уст. Но в целом эти герои абсолютно симпатичны, потому что каждый аргументированно высказывает свою позицию.
Это,
да,
может быть моделью, как эту проблему можно решить в обществе?
Я думаю, что абсолютно это может быть моделью. Главное, чтобы кроме диалога вырабатывался какой-то комплекс того, что нужно сделать, да, чтобы это не оставалось просто диалогом. Потому что если так собрались, поговорили, разошлись, то тоже толку будет мало. Вот. Поэтому, ну, вот такая история с этими двумя нашими героями.
И я предлагаю еще один фрагмент послушать уже из работы Александры. Это работа в Мариуполе, сектор М. И тут вопрос декоммунизации был показан на неожиданном примере, примере футбольных болельщиков, которые спорят о том, нужно ли переименовывать футбольный клуб «Ильичевец». И тут как раз конфликт поколений, пожилые болельщики и молодые. Пожалуйста.
Ну, не важно, как называется команда. Да. Ну, это мелко, чуть-чуть вот так называется. А если она будет по-другому называться? Да, она будет лучше играть.
Ну, это достаточно важно. Мы же ребенка обо каким именем не будем называть.
А с разговором с ними им не важно, как он будет называться. Они захотят назвать его кусочек песка, и он будет называться кусочком песка.
Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас на трибунах стадиона «Ильичевец».
Саша, вот по вашим наблюдениям, а хватает аргументации и мотивации каждой из сторон тут в этом споре?
Ну, во-первых, конечно, мы пытались разделить мнение и одной, и второй стороны, но мне кажется, что больше аргументации, конечно, у молодого поколения. Возможно, это потому, что я к нему отношусь или еще по каким-то причинам, но мне кажется просто, что... Вот этот парень Егор, главный герой, когда общался с старшим поколением, с фанатами, которые уже много лет болеют за «Ильичевец», который, кстати говоря, назывался очень по-разному в разное время, он очень уважительно к ним относился, это раз. А когда он с ними спорил, он, ну, проявлял абсолютное уважение к ним, и я считаю, что это один из таких моментов, когда можно сделать вывод, что молодое поколение может идти на какие-то вот компромиссы, несмотря на то, что они не понимают друг друга. Но мне кажется, что аргументов больше хватало Егору, вот этому парню, который не хотел, чтобы назвали кусочком песка или вообще как-то команду.
Расскажите немного про технологию. Сколько вы времени на это потратили, много ли объездили? Я так понимаю, что команда была довольно большая.
Ну, у нас было 5 команд, в каждой команде по 5 непосредственно людей, которые занимаются съемками фильма, и один тренер. Вот эти 5 команд разъехались в разные регионы Украины. У нас был довольно длительный такой подготовительный процесс к съемкам, который был организован Украинским католическим университетом. То есть мы встречались с документалистами со всего мира. Там приезжали к нам ребята из BBC, из Польши, они рассказывали нашим студентам о технологии съемок документального фильма и делились, ну, такими своими секретами. Вот. Потом был период разработки темы в каждой группе. То есть каждая группа предложила, что она хочет снять, и непосредственно уже в группе мы работали с ребятами, придумывали, как это лучше сделать, ездили на ознакомление локаций, на ознакомление с героями, и примерно, ну, прописывали такой короткий сценарный план того, что нужно снять. Ну и потом были непосредственно сами съемки. У нас было всего, я не помню, Саша, сколько, 4 дня на съемке, поэтому, конечно, за 4 дня сложно снять хороший документальный фильм, но то, что получилось, на самом деле, является очень неплохим документальным фильмом, скажем так.
В этом сериале интересная концовка, это уже 5-я часть, над которой работали другие ваши коллеги, которая снята в Одессе, и там происходит что? Парень инициирует ремонт в туалете коммунальной квартиры, и заснята реакция других жителей этой квартиры. Он интересно заканчивается, он заканчивается фразой соседа «Вы здесь закопаетесь». Это ваш вывод о процессе декоммунизации, который начался?
Ну, вы знаете, наверное, этот вопрос следовало бы направить к авторам именно того фильма, потому что у нас было таких как 5 новелл, да, и в каждой была своя авторская группа. Непосредственно тот фильм, который, о котором вы говорите, это снимала группа под руководством Андрея Примаченко в Одессе. Поэтому мне сложно сказать, что они закладывали в этот смысл, вы здесь закопаетесь, но я думаю, что учитывая то, как проходит процесс декоммунизации у нас сейчас в Украине, я уверен на 100%, что эта фраза к нам абсолютно применима, к нашим реалиям. Вот, поэтому, ну, наверное, каждый как сам для себя ее будет трактовать.
Александр, чем все закончится и насколько длительный процесс начала Украина, объявив эту декоммунизацию?
Ну, опять же, сложно сказать, чем закончится, но то, что я вижу сейчас, нужно, ну, нам, по моему мнению, нужно работать с теми, которые готовы к изменениям. А те, которые не готовы, рано или поздно, ну, смогут привыкнуть, может быть так. Потому что, к сожалению, у нас народ очень много к чему привыкает. Они привыкают к войне, привыкают там, к разным обстоятельствам. Я думаю, что декоммунизация – это еще один такой фактор, к которому те, которые не готовы к изменениям, могут привыкнуть максимум.
Все-таки какое место в этом процессе занимают именно символы? Вы ставили задачу снять не про поваленные памятники, а про сознание, но должна ли эта символическая часть декоммунизации проходить? То есть, по факту, памятники и переименование улиц?
Ну, я считаю, что символы очень психологически действуют на людей, и это как бы что-то физическое, материальное, к чему они могут свое сознание там прикрепить. Вот. Я думаю, что стоит обращать на них внимание, но попытаться не навязывать.
Аким?
Ну, мне кажется, да, Саша правильно говорит, символы играют очень, очень большую роль, просто, ну, мне, например, кажется, что, может быть, не нужно, ну, поголовно с этими символами бороться, да, и даже работая в этом направлении, ну, нужно четко понимать, там, если мы говорим о тех же памятниках, кого мы сносим, да, и всегда ли какой-то деятель, там, нашего прошлого коммунистического, он, там, действительно был злом и так далее, ну, вот, или какое-то название, опять же, вопрос, вот просто он сейчас на слуху, переименование проспекта Московского проспекта,
Киеве, проспект
Бандеры, да. То есть тут, мне кажется, мы уже начинаем какие-то политические составляющие, да, вот мешать с такими мировоззренческими.
На этом поставим пока точку в общении. Спасибо. Александра Чернова и Аким Галимов, соавторы фильма «Декоммунизация», были гостями студии «Донбасс Реалии».
Письмо из Донбасса. Надежда Федорова, безработная. Краснодонский район, Луганская область.
Уже давно широко известен тот факт, что пенсионеры на территории под контролем ЛНР получают две пенсии. Российскую, а не республиканскую, как принято считать, и украинскую, как переселенцы. Отсутствие последней из них ощущается намного заметнее, ведь она зачастую обладает большим количеством цифр и является основной. В то время как республиканская в народе прозвалась как соцпомощь или же гуманитарка. Примерно треть пенсионеров в ЛНР получают две пенсии, остальной части повезло меньше. А громкие речи на 9 мая – только слова на ветер и запудривание мозгов. Найти подработку, именно ее, а не работу, ведь такую зарплату сложно отнести к основному виду заработка. Реально, но неоправданно. Элитными профессиями стали специальности, относящиеся к войне и всему, что с ней связано. Работа в комендатуре, на передовой, в полиции, военными водителями и тому подобное. Доход здесь будет максимальным, но не каждый может решиться на такой шаг. Кто-то боится, а у кого-то здравый ум еще сохранился. Но нередки случаи, когда от безысходности многие пенсионеры идут и на этот шаг, дабы прокормить свою семью. Из-за сложившейся ситуации много хороших семей распалось именно на почве нехватки денег. Кто-то уехал на заработки в Россию и не вернулся. Кто-то, наоборот, не захотел искать работу, а кто-то решил, что ему хватит на жизнь одной пенсии.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
И далее о последних новостях расскажет Егор Устинов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выехал на передовую линию обороны на Мариупольском направлении и, зацитирую, обострение ситуации в зоне АТО, сообщила пресс-служба СНБО. По его словам, на Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов, наибольшая интенсивность обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.
В Мангушском районе Донеччины сегодня утром перевернулся автобус с пассажирами. Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в момент аварии в салоне автобуса находились 17 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По сообщению, автомобиль двигался из города Селидово в Бердянск. В результате аварии пострадали 7 человек. Водители пассажирка, которые находились за ним, в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Еще 5 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Радио «Голос Донбасса» начало транслировать радиосигнал на частоте 103 FM в Волновахе на Донеччине. Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. По сообщению, это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию радиовещательного FM-передатчика радиотелевизионной станции «Волноваха» Донецкого филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Программу «Донбасс Реалии» можно слушать в эфире «Голоса Донбасса» с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов. Также нас слышно на волнах громадского радио в зоне АТО с 19 до 20 часов по киевскому времени. Министерство культуры Украины называет незаконным вывоз картин художника Ивана Айвазовского из аннексированного Россией Крыма в Москву. Украина также призывает международное сообщество, соответствующее ведомство иностранных государств и стран-членов международных организаций остановить сотрудничество с российскими учреждениями в сфере культуры, если таким российским учреждениям передаются культурные ценности, незаконно вывезенные с территории аннексированного Крыма. Феодосийская галерея отправила 20 работ Айвазовского для экспозиции в Третьяковской галерее в Москве.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Ищите наши программы на сайте проекта «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страницах в социальных сетях. И до встречи завтра в это же время. Напомню, что с сегодняшнего дня мы также и в Волновахе.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.